русский дирижер Никола Селянинович и русские соловьи. Авторская программа Бориса Чернова и соавторов Андрея Аполлонова и Владимира Нефедова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Музыкальная часть у нас сегодня не совсем обычная, но о ней позже. Сейчас же будем читать воспоминания о Николае Семеновиче, его ученика, дирижера Евгения Акулова. Мне посчастливилось в течение ряда лет работать под руководством Николая Семеновича еще со времен моего учения в консерватории. Было это зимой 1929-30 года. Далее следует отрывок, который мы уже читали, когда речь шла о педагогическом методе Голованова. Продолжаем. А осенью мы узнали, что Голованов взял с 4-го курса Сахарова и Зимина, а с 3-го меня ассистентами в Большой театр. Началось наше серьезное обучение оперному делу, которое происходило в общении с превосходными музыкальными коллективами этого замечательного театра и под руководством Голованова. Николай Семенович не раз высказывал свои мысли о том, как надо готовить дирижерские кадры для оперных театров. «Я за средневековый способ подготовки молодых специалистов», — говорил он. «При мастере должны быть подмастерья и ученики, которые сначала трут краски и грунтуют холст, а потом делают подмалевки, а потом уже приучаются к самостоятельной работе под надзором мастера». Его манера учить отличалась большим своеобразием. Николай Семенович никогда не объяснял, почему, что и как нужно делать, но сам работал с полной отдачей сил, предоставляя каждому из нас самому разбираться в приемах, выбирать и осваивать то, что соответствует его индивидуальности. Громадное значение придавал Голованов работе с вокалистами. Большой знаток технологии вокального искусства, он отлично чувствовал певца и вообще вокальную природу оперы, умел одним движением руки так воздействовать на певца, что выразительная фраза вылеплялась как бы сама собой. В то же время он требовал точной фиксации солистом установленной вокальной формы исполнения. Он всегда давал артистам, обладавшим художественной индивидуальностью, известную творческую свободу внутри установленного им плана исполнения. Но темповые отклонения, небольшие ускорения и замедления, динамические вилочки, дыхание, тенута на каком-то слоге, речитативная или кантабельная манера той или иной фразы – все это было точно зафиксировано в рабочем клавире концертмейстеров, у ассистентов и в партитуре самого Голованова. Темная или светлая окраска звука, характер произносимого слова, дикционные особенности той или иной партии бывали оговорены с каждым исполнителем на уроках и спевках и максимально закреплены на страницах клавира. Настоящего оперного дирижера всегда горячо интересуют вопросы сцены, вопросы раскрытия музыкальной драматургии. Голованов, так же, как и его прославленные предшественники Вячеслав Сук и Направник, был не просто великолепным дирижером, но и настоящим человеком театра. Он органично ощущал синтетическую природу оперы, то совершенно особое и новое качество, которое рождается от синтеза сценического и музыкального искусства. При этом он отдавал приоритет музыке как главному средству создания сценических образов и сценического действия. Поэтому работа над музыкально-драматической выразительностью актеров-певцов была для Голованова необходимостью. Оркестр был для него мощным инструментом раскрытия драмы. Он никогда не замыкался в самодавляющих оркестровых эффектах, никогда не дирижировал в опере просто оркестром, а всегда спектаклем. Дарование Николая Семеновича по своей природной яркости и стремлению к резкому подчеркиванию света и теней, а главное, по мощному темпераменту, пронизывающему все его творчество, также было глубоко театральным. Самый стиль оперного звучания Николай Семенович представлял себе как своего рода фресковую живопись. Монументальность, масштабность, резкие звуковые контрасты, выпуклые линии мелодического рисунка, подчеркнутая нюансировкой и отчетливая дикция у певцов, смелые переломы темпа, отсутствие полутеней – все крупно, ярко и определенно. Таков был исполнительский стиль Голованова в опере. О самой личности Голованова и о его манере работать всегда ходило множество россказней и выдумок. Иногда из этих повествований о его грубости, несдержанности, чуть ли не самодурстве складывался устрашающий образ эдакого дирижера-террориста, которому ничего не стоит оскорбить и унизить человека, лишь бы только нанести на всех страх и утвердить свою власть и превосходство. Нечего и говорить, насколько неверно и несправедливо было такое утверждение. Вспыльчивость, раздражительность, а порой и несдержанность Голованова проистекали из того же источника, что и все его творчество, из беспрерывного и самоотверженного горения в искусстве. Как мог Голованов, отдавая в процессе репетиции всего себя, вкладывая в каждую ноту исполняемого произведения предельно насыщенные душевные напряжения, переносить хотя бы в самой небольшой степени что-либо похожее на равнодушие, академическое спокойствие или снисходительную небрежность? И как мог он реагировать на это при своем характере и повышенной эмоциональности? Только так, как он реагировал, то есть обрушиваться на виновных со всей той силой и непосредственностью, которые были ему свойственны. Это было естественной реакцией, конечно, далеко не всем приятной, но зато вполне объяснимой. Никогда объектом нападок или разносов Голованова не были артисты, вкладывавшие всю душу в свою работу. Если им и попадало, то только по ошибке. И в этих случаях Николай Семенович тут же старался дать понять, что произошло недоразумение. Вообще художественная честность самого Голованова была поистине безгранична и достойна преклонения. Никогда, ни при каких обстоятельствах он не позволял себе ни малейшего равнодушия или невнимания во время спектаклей или репетиций. Никогда никто не мог заметить у него даже признака того академического спокойствия, которое так часто прикрывает просто холодное отношение к своим задачам. Никогда он не стремился пожалеть себя, поберечь свои силы. Огромный авторитет, которым пользовался Николай Семенович в театре, во многом зависел от этой его черты. Стоило ему войти в зал, где шла какая-нибудь репетиция, и отношение людей к делу сразу менялось. Все присутствующие начинали как бы невольно чувствовать повышенную ответственность за свое дело, и качество исполнения неизменно поднималось на какую-то более высокую ступень. Интерпретация русской классики, в особенности произведений композиторов «Могучей кучки», принадлежит к высшим достижениям Николая Семеновича. Дирижер выявлял основной конфликт, например, царской невесты, как столкновение светлого и чистого мира простых человеческих чувств и образов с суровым и жестоким миром царской опричнины. Контраст этих двух глубоко чуждых друг другу начал и их трагическое столкновение выявлялись в интерпретации Голованова резким подчеркиванием столь же контрастных и противоположных исполнительских приемов. Характеризуя атмосферу самой опричнины и духовный мир ее представителей, Николай Семенович часто брал намеренно убыстренные темпы, порой значительно превышающее метроритмическое обозначение автора, энергично подчеркивал акценты, всячески выявлял непреклонное волевое начало музыки, не стесняясь при этом порой даже некоторой нарочитой грубоватости нюансировки. Совсем иным представал перед нами звуковой образ Марфы. Светлая напевность и прозрачность всей оркестровой фактуры, нежная красота и мечтательная прелесть мелодической линии противопоставлялись жестокому миру опричников. Начиная с увертюры, где сам композитор противопоставил образу разгула нежный и возвышенный женский образ, контраст этот проходил красной нитью через интерпретацию Головановым всего произведения. Интерпретация царской невесты, на мой взгляд, была одной из крупнейших творческих удач Голованова. Речь идет о постановке им оперы в Большом театре в 1931 году. Она теперь несколько забыта, заслоненная рядом замечательных работ, которые Голованов осуществил в дальнейшем. Теперь воспоминания о Николае Семеновиче прочтет Мария Петровна Максакова. Запись с передачи о Голованове по Всесоюзному радио в 1972 году. Автор передачи Шнейдер.
Одного его присутствия иногда было достаточно, чтобы по-новому ощутить музыку, понять какие-то прежде скрытые нюансы. Я помню свое участие в «Царской невесте», когда мне приходилось петь Любашу без сопровождения. Николай Семенович как-то особенно складывал руки, сидел внимательно, слушая. И вот это внимательное такое отношение к пению, оно меня, конечно, вдохновляло, и я немного прибавлял звук. И вдруг рука его медленно поднималась, и он тихо прижимал палец губам. Это значит, тише надо петь, ибо стиль песни не требует такого оперного звука. И потом интересно, что у него был очень четкий, хороший жест, такой острый, тонкий, и таким образом очень легко было с ним петь, он как бы формировал даже звук. Это чувствовали и музыканты, и мы, певцы. До сих пор бытует мнение, что Голованов как бы подавлял певцов, как дирижер. Это неверно. Я помню спектакль «Хованщина», в котором участвовали два состава. Рейзин, Огнецов, Пирогов, затем Пирогов в Борисе Годунове, Рейзин. Затем Голицын в «Хованщине», Нелеп, Ханаев, Марфа, Давыдова, Максакова. И, казалось бы, раз дирижер уже проработав с нами, должен как бы вести, ну, как вам сказать, в одной окраске спектакль. Но ничего подобного. Если Нелеп пел, то у него все было мягко, изящно, утонченно. И у Николая Семеновича рука была соответствующей этому образу. У Ханаева был более мужественный, резкий и звук, и сам по себе образ. И Николай Семенович так поневоле собирался как-то, особенно у него рука такое, движение делала. По вступлению, небольшому вступлению ко второй картине «Хованщина», вы сразу определяли, кто сегодня поет Голицына. Или, например, Марфа. Слушая оркестровое вступление к сцене гадания, мы, каждая, создавали свой образ. Я, как мне кажется, более мягкий, округлый. Вера Александровна Давыдова более острохарактерный. А Николай Семенович и не пытался хотя бы в чем-то навязывать свою волю. Он просто знал наши индивидуальности и стремился вступительными аккордами создать атмосферу, необходимую каждой для рождения ей близкого образа. И когда вспоминаешь Голованова, как-то хочется опять выйти на сцену и спеть. А мы, артисты, уже ушедшие со сцены, не особенно-то охотники возвращаться на сцену. И когда вспоминаешь Голованова, это желание просыпается.
Переходим к музыкальной части программы, которая целиком посвящена исполнению Головановым оперы Николая Андреевича Римского-Корского «Царская невеста». Но сначала немного о самой опере. «Царская невеста» написана в 1898 году, вскоре после опер «Моцарт и Сальери» и «Вера Шлога». В основу «Царской невесты» легла одноименная драма Мэя. Краткая ее фабула такова. Купеческая дочь Марфа Собакина, невеста боярина Ивана Лыкова, которого она знает с детских лет. Ничто не обращает счастья любящих друг друга молодых людей. Однако судьба готовит им тяжкие испытания и безвременную смерть. Две силы ведут Марфу и Лыкова к гибели. Одна из них – любовь опричника Григория Грязнова. Сватавший Марфу и получивший отказ, Григорий не теряет надежды добиться любви девушки с помощью колдовского приворотного зелья, приготовленного царским лекарем Бамилием. Возлюбленная Григория, Любаша, подслушала разговор его с Бамилием и решила отомстить сопернице. От того же Бамилия она получила медленно действующий яд ценою собственной чести и подменила им приворотное зелье. В доме Собакиных, поздравляя нареченных Марфу и Лыкова, Грязной тайком всыпает порошок в чарку Марфы. В тот же день вступает другая сила, разрушающая счастье Марфы и Лыкова. В царском тереме происходят смотрины. Царь выбирал невесту. На смотринах была и Марфа. Решение царя еще неизвестно, но семье Собакиных кажется, что выбор царя не мог остановиться на Марфе, он едва взглянул на нее. Марфа и Лыков мечтают о предстоящей им счастливой жизни. Но в терем входят бояре, чтобы объявить. Грозный избрал своей невестой Марфу. Развязка драмы в тереме царя, где по обычаю живет царская невеста. И горе разлуки с любимым, и неразгаданная болезнь, яд Бамилия, подтачивает силы Марфы. Последний удар наносит девушке Грязной. Лиходей, отравивший невесту царя, найден, сообщает Грязной. Это Лыков. По приказу царя Лыков убит Грязным. Марфа лишается рассудка. Потрясенный ее горем, Грязной признается, что он оклеветал Лыкова, что сам он, Грязной, дал Марфе приворотное зелье. Выбежавшая из толпы девушек Любаша рассказывает, как она погубила соперницу. Грязной убивает Любашу. Сейчас прозвучат отдельные номера из оперы Римского-Корсакова «Царская невеста», объединенные одним действующим лицом Николаем Семеновичем Головановым. Записи разных лет с разными, но без исключения великолепными певцами и с разными оркестрами. Каждый номер будем объявлять отдельно. Звучит увертюра к опере. Запись с басового РК 1944 года.
Thank you.
а речитатив Иария Грязнова исполняет Сергей Иванович Мигай и БСО ВРК. Запись 1937 года.
Ума не идет красавица, и радуй события, события сильные. Напрасно думал честью кончить дело, обратно засылал коску я спал. Велел сказать, будет мне напред, благодарим боярина за нас. А дочь свою я обещал другому, Ивану Лыкову, что возвратил недавно из краев. Не то ты
сцена и дуэт Любаши и Грязнова из первого действия исполняют Мария Петровна Максакова и Андрей Алексеевич Иванов. Оркестр ГАПТА. Запись 1947 года.
Порвала сама, утром ее
их синешь, я прогнила чем-нибудь тебя. Ты верно полюбил сердце другую.
Марфы из второго действия оперы исполняет Елизавета Владимировна Шумская и БСО ВРК, запись 1952 года.
Вновь город я меня.
Ария Любаши из второго действия оперы исполняет Софья Петровна Преображенская и БСО ВРК. Запись 1943 года. Вступление к четвертому действию и ария Собакина исполняет Максим Дармидонтович Михайлов и оркестр ГАПТА. Запись 1947 года. Thank you. Сцена и ария Марфы из четвертого действия оперы исполняет Елизавета Владимировна Шумская и БСО ВРК, запись 1952 года.